Здравствуйте. Самые интересные и важные международные и внутрироссийские новости к этой минуте сейчас обсудим вместе с моей коллегой на прямой связи со студией Диана Кабракова. Здравствуй, Диана.
Приветствую.
И к нам присоединяется политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов. Сергей Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сначала предлагаю вам порассуждать по поводу того, что США скоро проведут с Россией переговоры по контролю над вооружениями. Роберт О'Брайен, это советник Белого дома по национальной безопасности, выступил на телеканале Fox News, на таком протрамповском канале, да, и об этом рассказал. Ну, а почему вообще этот вопрос возник? Ну, конечно же, Трамп выходит из договора по открытому небу. Он разрешает странам-участницам наблюдательные полеты над территориями друг друга. Так вот, Роберт О'Брайен говорит, что Россия следила за президентом США Дональдом Трампом. И поэтому, вот, видимо, Трамп обиделся и решил выйти из этого договора. Что касается СНВ-3, вот этого договора по контролю над вооружениями, то США хотят включить в этот договор Китай. В Пекине уже неоднократно говорили по поводу того, что никакими договорами они себя связывать не собираются. Сергей Васильевич, вы думаете, что теперь СНВ-3 под угрозой?
Ну, на самом деле, необходимо говорить о том, что любой договор, да, это игра нескольких игроков, да. И то, что заявляет одна сторона, безусловно, не определяет те правила, по которым дальнейшие взаимодействия будут развиваться. Для Трампа очень важно сейчас является показать то, что именно он определяет внешнеполитическую повестку, потому что он вплотную подошел к тому, чтобы остаться президентом, или он будет, безусловно, очень делать громкие заявления в отношении и открытого неба, и договора СНВ-3, и переструктурирования всего международного пространства. Однако говорить о том, что все его желания воплотятся каким-то образом в жизнь, пока очень рано.
Ну, рано, потому что, смотрите, сенаторы Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта внесли законопроект о предотвращении действий, подрывающих безопасность без одобрения, имеется в виду без одобрения Конгресса. Вот они говорят, что, ну, слушайте, Трамп, вы вот выходите из договора по открытому небу, и теперь натовские самолеты не смогут летать на территории России. Понятно, что и российские не смогут летать. На что им в Белом доме говорят, ну, слушайте, Россия запретила полеты близ Абхазии, Южной Осетии и близ Калининграда. Ну, и, собственно, в этой истории непонятно, а может быть, этот договор по открытому небу, который был заключен в начале 90-х, в общем-то, никому и не нужен. Зачем будут американцы над России летать, зачем русские будут летать над Америкой?
Договор по открытому небу является важнейшим складаемым обеспечения, собственно говоря, контроля над вооружениями. Да? То есть то, что самолеты их летают на нашей территории, а наши летают над них, обеспечивает возможность проконтролировать то, что каждая страна предпринимает в сфере как раз своей обороны. Поэтому попытка Трампа как раз от этого договора отказаться демонстрирует важность, скорее, этого договора. Чем громче заявление делает Трамп, тем больше будет вероятность, что они не воплотятся в жизнь.
Вообще, насколько американцы едины во мнении выхода из договора или, наоборот, сохранения того или иного договора? То есть вот демократы делают это заявление, но это больше кажется на какие-то показательные выступления.
Вообще, американский политикум, американская политическая система, она очень дробная. Когда мы говорим Соединенные Штаты, или когда мы говорим американская элита, необходимо понимать, что там существует очень большой набор фракций, не только, условно говоря, в каждой, ну, то есть республиканцы, демократы, но и в каждой из партий. Поэтому существуют разные группы влияния, которые могут придерживаться достаточно радикально расходящихся позиций по тому или иному вопросу, в том числе, особенно по открытому небу.
Но когда мы говорим, что США скоро проведут переговоры, мы же ссылаемся на господина Убрайана, на советника Белого дома. То есть мы имеем право так говорить целиком за все Соединенные Штаты?
Безусловно, потому что главой американской внешней политики является американский президент. И его спикером является как раз вот господин Убрайан в данном случае. Но если говорить о той поддержке, которую эта инициатива имеет у различных американских фракций, то здесь мы необходимо говорить, что очень разные позиции по этому поводу существуют.
И все равно, знаете, витиеватые всегда такие высказывания. Вроде как с Россией мы хорошие отношения имеем, но в то же время из договора выйдем. Санкции какие-нибудь, возможно, введем.
Но скоро, скоро СНВ-3 будем обсуждать.
Да, да,
то
да.
есть мы как будто бы открыты и готовы. Вот так вот говорят.
Да.
Противоречивость высказываний американских официалов действительно постоянно вызывает некоторую напряженность. Ну, как раз ровно потому, что очень сложным образом американская политическая система устроена.
Сергей Васильевич, мы благодарим вас за то, что нашли время в этот утренний час поговорить с нами. Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, я тебе хочу сказать, Диана, что в результате, вот я посмотрел фрагмент телеканала Fox News, я в результате и не понял. Собственно, О'Брайен выступает за какие-то новые переговоры. Или, в общем, он объявляет эти переговоры с Россией, но говорит,
чтобы просто объявить.
Да-да-да, потому что вот этот, видимо, президентская администрация подверглась резкой критике по поводу вот этого отмены договора по открытому небу. Ну и чтобы внести вот ложку меда, он такой решил сказать, а давайте я на самом деле вот вам расскажу про то, что мы готовы провести переговоры с Россией. Но то, что mm-hmm. они увязывают Китай вот к договору об СНВ-3, да, ну понятно, что Китай сейчас занят совсем другими проблемами. То есть премьер сейчас вот недавно выступил, премьер Ли Кэцян, и вот он говорил о чем? Он говорил о выходе экономики страны из вот этого пике, в котором она оказалась, если можно так сказать, да, в котором она оказалась после эпидемии коронавируса. И еще на сегодняшнем, ну, которое открылось сегодня, Всекитайское собрание народных представителей, оно что говорит? Оно говорит, а мы еще займемся проблемой Гонконга. Понятно, что для Китая это больная тема. И пока они говорят ни об СНВ-3, пока не говорят ни об отношениях с Соединенными Штатами, хотя, казалось бы, вот, ну, куда еще более, да, такая грандиозная тема, чем отношения между Китаем и США. Но вот Ли Кэцян еще добавил, что эпидемия стала самой быстро распространяющейся, самой обширной, самой сложной, чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Он имеет в виду, конечно же, Китай, поскольку Ли Кэцян не Трамп, он за весь мир не говорит. Вот он говорит только за Китай. Но если посмотреть на карту распространения COVID, мы можем ее включить, в том числе и на сайте radiosputnik.ru, а там у Китая маленькая-маленькая такая красная точка. А в Америке, в Бразилии, в Европе, в Иране, в России огромная красная клякса. Так что эпидемия стала самой распространяющейся и самой обширной не только в Китае, конечно.
Да, ну и мы ждем, я так понимаю, сообщений по поводу итогов вот этой вот сессии Всекитайского собрания народных представителей.
3000 человек, представляешь?
Удивило и поразило, да, что, во-первых, численности сейчас они все соберутся, как они это все обсуждают и пытаются прийти к какому-то консенсусу, для меня, конечно, загадка, но да ладно, наверное, им лучше знать.
Загадка, потому что еще... ты юная, ой, там коммунистическая партия Китая, это как там Верховный Совет СССР,
да?
Никто там сильно много не высказывается, как Ли Кэцян скажет.
Те, кто сидят на трибуне, сказали, ну, и все остальные поддержали. Меня просто удивило, что на дворе май, На дворе май, а они только обсуждают и принимают бюджет на 2020 год. Но я понимаю, что пандемия, я понимаю, что сейчас все следят внимательно за китайской экономикой и так далее и тому подобное, но почти в середине года принимать бюджет...
Давай не последим.
Не знаю, мне кажется...
Последим что за украинской экономикой через небольшую паузу. В Киеве. В Киеве радуются. Радуются, потому что...
Уводишь меня от Китая, уводишь стремительно.
Да, да, прости, не могу просто пройти мимо. Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом на предоставление кредита, специальные права заимствования, 5 миллиардов долларов. Говорят, что эти деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. И вот в ближайшие недели это соглашение должно рассмотреть руководство фонда. То есть пока это рабочий уровень с МВФ, но есть и основания предполагать, что Украина эти 5 миллиардов специальных прав заимствования все-таки получит. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
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 Если почитать это сообщение, которое появилось на сайте МВФ, смотрите, там написано, что деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. 5 миллиардов, специальные права заимствования. Скажите, вот как вы думаете, они действительно думают, что эти деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии на Украине? Они действительно не понимают, что часть этих денег осядет в карманах приближенных Зеленского в том числе?
Так как вам сказать?
Честно,
никто ничего
честно.
Не думает. Никто ничего не думает. Это просто так называется. Понимаете, когда греческую экономику в течение там лет, наверное, 10 уничтожали по рецептам МВФ, при этом предоставляя ей дополнительные кредиты, это называлось поддержка спасения греческой экономики. Так что у МВФ всегда все белое называется черным, а все черное белым. Это нормально. Следовательно, мы должны понимать следующее только в этой истории, что, конечно, никакого спасения экономики Украины не будет. Но ВВФ очень обеспокоены тем, что социальное напряжение в стране в условиях новой фазы глобального кризиса, в условиях пандемии, может привести к коллапсу системы. Иначе МВФ не раскрыла бы свой кошелек с такой легкостью и с такой щедростью. Вспомним период позднего Порошенко, когда Украина там каждый миллион долларов буквально выпрашивала на коленях. Объясняла, что она щит Европы, как они ненавидят Россию. И что они даже землю будут продавать. Но потом, после президентских выборов, теперь без особых условий 5 миллиардов на особых, в особом режиме. Конечно, это признак того, что МВФ боится. Это прежде всего страх руководства МВФ. И оно боится, естественно, не за себя, а за свои вложения, сделанные в украинскую систему государственную. Ну, а то, что разворуют процентов 20, как минимум, этих денег, ну, это МВФ тоже знают. А почему они не должны это понимать? Ничего удивительного нет. Разворуют.
Ну, то есть они эти долги прощают или потом Василий Георгиевич в виде земли будут забирать? Потому что вот когда вы приводите пример с Грецией, мне кажется, что греки, они были более подконтрольны и соблюдали все-таки требования МВФ, какие бы они жесткие
да,
ни казались.
Конечно. Нет, МВФ рассчитывает, что его подопечные, ну, ее подопечные, все получат, все будет компенсировано в виде земли. То есть за все заплатят землей. 5 миллиардов долларов – это деньги очень скромные, на самом деле. Очень скромные. Но поскольку Украина доведена до предела нищенствования, то, в принципе, и эти средства МВФ выделялись раньше очень неохотно. То есть давали траншами очень медленно, под очень конкретные мероприятия. Постоянно ругали Украину, что она эти мероприятия не делает, потому что действительно там местная элита сопротивлялась. Это было. А сейчас вот Зеленский, он начал пропускать все эти инициативы, сейчас вот продажи земли, и получается так, что деньги эти МВФ, конечно, не вернет, прекрасно они понимают, что главное там сейчас поддержание курса гривны, что главное это поддержания финансовой, бюджетной стабильности, чтобы не коллапсировала система совсем, потому что если она вообще вся ляжет, если там из-за коллапса торговли и притока денег от зарабичан из еврозоны будет просто нерабочем состоянии административная система, а люди скажут, может, уже хватит, представляете, еще пандемия, да, случится какой-то аргентинский сценарий, вот чтобы этого не было, МВФ и раскрывает свой кошелек и дает 5 миллиардов.
Ну, как интересно, Василий Георгиевич,
а вот вы сейчас будут продавать иностранцам, естественно.
Упомянули об аргентинском сценарии, а какой именно из аргентинских сценариев вы имели в виду? Потому что у них же там несколько их было, и военные диктатуры, и потом дефолт, то есть что именно может по аргентинскому сценарию происходить на Украине?
Букет, Украине-то, собственно говоря, как бы и Вита Перрон не светит, поэтому... Давайте, как бы касательно аргентинских сценариев, то, наверное, аргентинский сценарий начала нулевых, когда с пустыми кастрюлями население выходит, разносит всю администрацию, изгоняет президента и говорит: МВФ, до свидания. Под лозунгом МВФ, до свидания, больше уже не надо. И дальше весь политический процесс запускается с нуля. И, ну, в Аргентине, как мы знаем, это приход президента Киршнера. И это выработка некой более самостоятельной, отвечающей национальным интересам, интересам общества, экономики, политики. Для Украины такая политика очевидна. Это политика разворота от Запада на Восток. Но очевидность ее неприемлема для нынешней администрации. Поэтому без изгнания этой администрации в том или ином формате Украина спасения не обретает. Она так и будет подпитывать западные экономики, в данном случае подпитывать землей, которая, скорее всего, будет продаваться довольно дешево, потому что сейчас рынки на минимумах, и к тому же западные компании получают довольно-таки легкие деньги. Но то, что там 2 миллиарда украдут, например, на Украине, это ерунда по сравнению с триллионами долларов, которые получат американские финансовые компании в виде компенсации за мусорные бумаги, в виде кредитов очень недорогих. С этими деньгами, располагая просто неограниченным кредитом, как у графа Монте-Кристо в романе Дюма, они придут на рынок земли и будут торговаться. Если Зеленский обеспечит им свободную, настоящую, просто свободную торговлю за землю, да, свободный аукцион, то никто из украинских олигархов ничего не купит. Потому что они нищие по сравнению с американскими финансовыми компаниями. Ну, просто украинских олигархов нет Федеральной резервной системы. США, это же известный секрет.
Ну, вот, знаете, вы говорите украинские олигархи. А украинские олигархи, вы думаете, намного лучше американских олигархов? А любые вот эти акулы бизнеса, что местные на Украине там будут, что американские, ну, какая разница, собственно?
Ну, разница просто в уровне закабаления страны, пожалуй, больше ни с чем. Потому что пока там сохраняется еще маломальски собственная верхушка, бизнес-верхушка, вот эта вот дикая в стиле 90-х, страна сохраняет определенные элементы самоуправляемости. Такой, или самонеуправляемости.
Вот элементы, скорее. Да? Элементы.
Правильно. Так. Конечно, Украина уже давно увязла в процессах вот этих вот, которые ей были навязаны Евросоюзом, МВФ, Вашингтоном. И это именно элементы. Это не полная свобода действий. Нет там такой свободы.
Василий Георгиевич, вот мы с вами так... Вы говорите нам о таких, рассказываете, глобальных вещах. Я вот подумал, а в принципе, украинскому крестьянину, а ему какая разница? Вот это будет колхоз, который принадлежит украинскому олигарху, да, или приедет американец, скупит. Вот для простого человека ему, в общем, все равно ведь на кого работать, лишь бы получать там эти $100, предположим, в месяц, там, не знаю, $1000, да. В принципе, для простого человека какая разница, кому принадлежит земля? Она же не ему будет принадлежать.
Совершенно верно. Ну, давайте разделим украинских крестьян на две категории. На микролендлордов, которые сами сдают землю в аренду и получают взамен какую-то ренту. Ну, например, вот в Галиции таких немало.
Ага.
Именно потому, что у нас же был Советский Союз, который польскую шляхту с земли прогнал, русское дворянство тоже обезземелил, а землю он распределил иным способом. И вторая группа, которые работают по найму на полях, там как-то трудятся, и это является одним из основных, ну, или основным их источником доходов. Поэтому произойдет вот что. Скорее всего, вот эти вот микролендлорды, которые, ну, не совсем собственники, скорее владельцы земли, они потеснятся, они уйдут, они потеряют эту землю. Вторая группа. И, естественно, им работы для них не появится.
Угу.
Вторая группа. А так ли нужно много сельских жителей в такой большой аграрной стране при современных технологиях? А их, оказывается, не нужно. А какие... Не нужно, просто их нужно очень мало. И западным компаниям при применении современной техники понадобится не так уж много вот этих вот самых наемных крестьян, если такой каламбур вообще...
Вот допустим. В чем главная проблема, я думаю.
А города приходят в упадок. А в городах на Украине происходит деградация, потому что деградация городов напрямую связана с режимом вот этой свободной торговли с Евросоюзом и с упадком и разрушением индустрии. И с обнищанием населения. Поэтому процесс-то двоякий. С одной стороны, из деревни надо куда-то подаваться, а с другой стороны, из города надо бежать. Вот как бы главное.
Ну, Василий Георгиевич, вы слышали, что в Эстонии требуется 15 тысяч украинских крестьян для сбора клубники, которая там сейчас вот уже созрела. Вот, говорят. Ну, так что, собственно, понятно, куда деваться.
Ну, так много у них не будет рабочих мест. К тому же... Давайте учитывать, что сбор клубники чаще всего это работа для трудовых мигрантов самого низшего ранга. Это могут быть бангладешцы, пакистанцы.
Я вам говорю, они украинцев ждут.
Что, простите?
Они украинцев ждут. Они же сказали.
Нет, эстонцы. они ждут, но там уже и местные чиновники делали заявление, что нас уже хватит этих украинцев. Нет, их могут привести в закрытом режиме, вот как Северная Корея дает в аренду своих рабочих на какие-нибудь проекты. Точно так же украинское государство будет давать вот на сбор клубники, в цепях привезли, потом обратно загнали в автобус и вернули на Украину. Та ситуация прежняя, когда граждане Украины могли подниматься по ступенькам на лестнице рынка труда, она уходит. То есть, скорее всего, безработные эстонцы будут сильно против продавцов в магазинах с Украины. Представим себе то же самое в Италии и в Греции. Тоже будут сильно против. Местные теряют работу в сфере услуг, и они будут претендовать на рабочие места, которые раньше отдавались вот этим вот мигрантам из Восточной Европы, не только с Украины. А там как бы возникает конфликт. И правительства не заинтересованы ни в одной стране Евросоюза в нарастании социального недовольства, потому что это чревато большими последствиями для самого даже Европейского Союза трагическими.
Ой, какие-то плохие новости. А давайте...
Поэтому украинцев они будут пускать по минимуму.
Можно я... Давайте с вами обсудим
еще... Давайте и о России скажем, да?
О России, да. Вот у меня есть вопрос к вам, как к эксперту, потому что Минэкономразвития тут опубликовал прогнозы свои очередные. Говорит, что цена марки Urals составит $31.10 за баррель в этом году. Вы верите таким прогнозам? Потому что они изменились буквально 3 месяца назад, были другие.
Ну, смотрите, я думаю, что цена на нефть будет все-таки выше. Даже средняя цена за год будет выше. Uh-huh. Здесь позаботится Федеральная резервная система США. Скорее всего, к концу года государственный долг США будет уже не 25, а 30 триллионов долларов. То есть, представляете себе, размеры закачки, ну, вбрасывания, точнее, денег, да, закачки в экономику. А плюс еще получат финансисты от ФРС. За первую волну глобального кризиса, где-то с 8 по 12, они получили порядка 16 триллионов долларов по разным схемам. Ну и как это отразится на ценах на нефть? То есть здесь идет ослабление доллара, не открытое такое, не явное, но оно происходит. И это будет отражаться на ценах на зерно и на ценах на нефть. Поэтому вот эти вот, это как бы такой инфляционный показатель. Здесь я ожидаю повышения цен на нефть. Хотя, вполне возможно, тех объемов, которые Россия продавала раньше, мы не сможем реализовать на рынке. Но цены будут более комфортными. И при контроле над импортом можно будет иметь все-таки как бы, относительно неплохую ситуацию с курсом рубля и с бюджетом.
А смотрите, еще один прогноз. Говорят, что реальные располагаемые доходы населения России упадут на 3,8% из-за вот этой ситуации с пандемией. Мне кажется, это как-то мало.
Ну, это не просто мало. Вот нас в школе учили врать близко к правде. Да, вот всех нас учили в советской школе, что, ну, как бы, если уж вы прогуляли уроки, да, то давайте рассказывайте что-то правдоподобное. Не полет на Марс, а что-то правдоподобное. И вот в данном случае то же самое. Ну, некрасиво так. Понятно, что падение доходов будет значительно большим. Как они получили эти цифры, тоже ясно. Они считают по своей вот этой вот средней, скорее всего, зарплате, которую Росстат у нас высчитывает по белым предприятиям, по, короче, по открытым вот этим вот источникам, очень красивым. Но это совершенно не объективно. Естественно, уже сейчас потери реальных, да и номинальных доходов россиян превышают, наверное, 20% по стране. Потому что здесь, конечно, не все домашние хозяйства вообще что-то потеряли. Некоторые ничего не потеряли. Некоторые даже, может быть, приобрели что-то. Но дело в том, что коллапсировали целые сферы экономики не из-за карантина, а из-за изменений, конечно, глобальных экономических. Это касается сферы услуг, прежде всего, разных областей сферы услуг. И тут люди просто потеряли
гораздо больше. Василий Георгиевич, мы с Дианой благодарим вас за исчерпывающие комментарии. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Этот эфир мы провели для вас вместе с моей коллегой Дианой Кобраковой.
Спасибо тебе, Женя.
Спасибо.